послание святого апостола Павла чтение. Братья, имели великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания, ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нам нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон, и по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как Аарон. Так и Христос не сам себя прославил, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, Сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек, по чину Мелхиседека».
Это Марка, Святого Евангелия.
Великий пост состоит из двух неравных частей. Первая часть большая и состоит из 40 дней. Богослужебных текстов она так и именуется – Святая Четыридесятница. То есть «святая» переводим на русский язык «сорокадневница». Это, собственно, основное содержание Великого Поста, потому что в этот период мы совершаем с вами аскетические труды на ниве собственной души. Ну и поскольку душа наша неотделима от тела, и если она будет отделена, это будет означать нашу биологическую смерть, то поэтому это предполагает наше с вами усилие, направленное как на совершенство нашего духа, нашей души, так и нашего тела, как мы с вами выяснили, неразрывно с душой сопряженным. И как раз, если мы посмотрим, сколько это по времени, по хронометражу, то мы с вами выясним, что, собственно, составляет это не более как 6 недель. И 3 недели мы с вами благополучно этого постного поприща пришли. Осталось еще 3 недели. Середина, Святой Четыридесятницы. А потом будет еще и Страстная Седмица, но о ней нам с вами стоило бы поговорить поподробнее, потому что Святая Четыридесятница – это уже не время нашего с вами аскетического пути, нашей с вами особой работы и трудов над самим собой, над изменением своей природы, над исцелением ее, но там время сопереживания страданиям Христовым. Это время, когда мы мыслью своим сердцем идем вслед за Христом после Его входа в Иерусалим и вплоть до Его славного воскресения. Пока же мы еще не достигли этого периода, и пока нам еще предстоит потрудиться с тем же самым неослабным усердием, по крайней мере, с которым мы с вами трудились в первые три седмицы Святого Великого Поста или Святой Четыридесятницы. И не случайно Церковь предписывает нам в этот день, в это воскресенье, третье, срединное, почитать Святой Крест и поклоняться Ему. То есть, иначе говоря, в сердце, в сердцевине Святой Четыридесятницы находится Крест Христов. Сегодня мы слышали особенное евангельское чтение из Евангелия от Марка. Марк вообще евангелист, пишущий очень кратко, емко и дающий нам прямо такие слепки с натуры, выхватывающий своим римским, вероятно, умом то, что было дано апостолам в их общении со Христом. И вот он говорит о том, что Христос вдруг начинает наставлять своих учеников. Мы с вами понимаем по логике его изложения, что это происходит на пути в Иерусалим, о том, что ему надлежит пострадать. И говорит вдруг, обращаясь к ним, что тот, кто хочет по нему, то есть вслед за ним идти, быть подобным ему, скажем прямо, тот должен отвергнуться себя, взять свой крест и следовать за Христом. Обратим внимание, дорогие мои, в какой момент это произносится. Это произносится в момент, когда все апостолы вдохновляются идеей скорого воцарения Христа Спасителя. Они ждут в Иерусалим. И понятное дело, что Иерусалим – это град великого царя. Там надлежит воссесть на престоле славы Мессии, обещанному Спасителю народа Израиля. И они уже в предвкушении. Вот еще немного пройдет сколько-то времени, пока мы наконец добредем, восходя в город Иерусалим, находящийся на возвышенности горной. И там-то как раз все случится. И уже наверняка нам-то достанется лучшая честь и слава в этом грядущем царстве Мессии. И тут вдруг Христос говорит то, что они вполне очевидно, как это следует из других мест Священного Писания, не способны еще в этот момент понять, но они подготавливаются им педагогически к тому, что произойдет. Это потом им станет ясно. И в этом смысле, конечно, мы видим глубокий педагогический замысел Бога, возводящего человека к осознанию божественных тайн. Нужно взять крест и последовать за ним, как пишет апостол и евангелист Марк. Что это означает, дорогие друзья? И, кстати говоря, любопытное тоже завершение этого самого отрывка, который нам с вами следует сейчас рассмотреть немножко подробнее. Завершается этот отрывок по кресте тем, что Христос вдруг говорит: есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, додежи будет Царствие Небесное, пришедшее в силе. Мы живем спустя 2 с лишним тысячи лет после Рождества Христова. Но до сих пор Царствие Небесное, пришедшее в силе, то есть так, чтобы все безобразие нынешнего мира прекратилось, и образ Божий этому безобразию противостоящий воссиял во всяческом и во всех, пока еще мы с вами не наблюдали. А тут вдруг говорится к людям, которые являются современниками Христа, что они это Царствие Божие увидят. О чем это говорится? Это говорится о событии, которое последовало нынешним словам. И событие это есть не что иное, как преображение Господне. Мы с вами неоднократно говорили уже в прошлые годы на праздник преображения, что хотя по мудрости церковной церковь предписала нам праздновать это воспоминание этого события, совершать, точнее говоря, в августе месяце, по сути своей это произошло на пути в Иерусалим. И те, кто созерцали это событие, как раз и именованы некоторыми, которые увидят Царствие Божие, пришедшие в силе. Именно их, трех человек, взял с собой Христос Спаситель на гору высоко и преобразился перед ними. Он показал им божественность своей личности. Он показал, как может выглядеть человек, осиянный благодатью Божией, что значит человеческая природа, просвещенная божественной природой, неразрывно соединенной с ним, и показал нам путь ко спасению. Но для этого, возвращаемся теперь к основной мысли того отрывка, который мы сегодня с вами слышали, нам необходимо взять крест свой и последовать за Христом. Можно ли избежать этого? Может быть, есть какие-то иные пути? Но сам текст, который нам предложен для назидания говорит нам совершенно определенно, вариантов не предполагается. Предполагается, что крест, это орудие страданий, должен быть возложен на каждого христианина. А христианин есть, как мы с вами не раз говорили, человек, следующий за Христом, подражающий ему во всем, желающий, чтобы его образ мысли, его образ действия, его образ слов отразился и в нашей с вами жизни, чтобы мы с вами стали зеркалом Христа, чтобы мы уподобились. И не случайно самые, пожалуй, почитаемые святые в православной традиции называются преподобными, то есть теми людьми, в которых образ Божий, подобие их отразилось в максимально возможной степени. Поэтому они и именуются этим почетным наименованием, дорогие друзья. Обратим на это внимание. И их путь ко Христу, их путь к Царствию Небесному, их путь к славе – это путь крестоношения. Давайте мы с вами посмотрим, что означает в таком случае отвергнуться себе. В соответствии с практикой римской, юридической практикой, предполагающей совершение казни над преступниками низшего разряда, в частности над рабами, предполагалось, что осужденный на позорную крестную смерть сам несет свой крест на место казни. Это не было уникальным средством, которое употребили по отношению к Христу. Это была вполне общая нормативная практика того времени. Ну, как мы с вами знаем, например, из истории школьной, когда восстание под предводительством Спартака было подавлено, то все те, кто были взяты в плен, оказались висящими на крестах вдоль римских дорог, назидание другим. Это была не просто мучительная смерть, долгая и такая, что человек призывал уже эту смерть к себе и хотел, чтобы наконец это мучение закончилось. Но она была нарочито позорной, она была нарочито публичной, выставлена на всенародное обозрение во всем безобразии страдающей человеческой плоти и духа. И вот говорит Христос, что нужно взять этот крест и последовать за ним. Святитель наш, русский святитель Тихон Задонский, когда размышляет об этом, у него есть замечательный текст, давайте мы с вами посмотрим, что там он говорит, рассматривая этот отрывок, он говорит о том, что есть многие люди, которые несут свой крест, но не следуют за крестом. Несут свой крест те люди, которые принимают последствия собственных неправильных поступков. Совершил нечто человек и оказался, например, в местах не столь отдаленных. Это его крест. И в каком-то смысле словом могли бы сказать, он его заслужил. Но следовал ли он при этом за крестом? Очевидно, нет. Потому что он воспринимал наказание в вполне достойного, который он казался и по человеческому разумению, и даже по Божьей справедливости. Но как раз следование за Христом, уточняет святитель Тихон, как раз и означает, что мы приемлем страдания, несправедливости и скорби нашей жизни, подобно тому, как это принял Христос. А Христос принял их, не сотворив ничего плохого, ибо сказано о нем в Священном Писании, что греха он в себе не имел. И поэтому, дорогие друзья, мы могли бы с вами сказать, что терпеливое, и я бы даже сказал более того, стойкое с сохранением подлинного христианского достоинства претерпевания скорбей и есть уподобление Христу, и есть следование за ним, подобно тому, как и он явил смиренное величие Божества в своих страданиях на кресте и даже в самопогребении, и наиболее ярко это величие божественного всемогущества и божественной премудрости было явлено в акте его, конечно, воскресения, к которому мы все стремимся. И поэтому, мои дорогие, мы с вами должны помнить о том, что быть настоящим христианином, то есть стремиться во всем отражать в своей жизни образ Божий, и есть нести на себе свой крест. Не нужно при этом, дорогие мои, стремиться искать каких-то особых ситуаций, которые позволили бы нам пострадать за Христа. Точнее, в принципе, это может быть. Даже я могу вам сказать, что в истории Церкви мы много видим таких случаев. Множество мучеников, которых мы прославляем ныне во святых, хотели страдания за Христа. И нарочито искали ситуации, в которых они могли бы за Христа пострадать. Но это не означает, что это образ приличного поведения для каждого человека. Если мы с вами посмотрим на другую часть мучеников, то мы с вами видим, что они этого мучения никогда не искали. Они просто были христианами до конца своих дней. И в каждый момент своей жизни они являли образ Христов. И именно поэтому мир в лице часто государственной власти или общественных институтов и ополчился на них. Ну, потому что он не мог в их лице видеть обличающего их образа Христова. Эрго, что это значит для нас? Для нас это значит, что если мы с вами будем вести жизнь, достойную христианина, сами будем честны по отношению к собой, то скорби нас сами найдут. И даже более того, то, что мы раньше не воспринимали как скорби, а воспринимали как обстоятельства нашей человеческой жизни вполне закономерные и неизбежные, обретут для нас смысл. Потому что если до этого мы воспринимали это, ну, примерно так, как воспринимает страдающее животное, которое не может избавиться от насилия внешнего по отношению к нему, то здесь мы приобретаем как раз понимание того, что если мы что-то претерпеваем, это не напрасно. У этого претерпевания, то есть стойкости в испытаниях, есть смысл и цель. И это цель Царствия Небесного. А смысл того, что мы претерпеваем, означает не что иное, как шествие за Христом и несение вслед за Ним своего собственного креста. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы жили с осознанием нашей цели в жизни, и чтобы мы действительно наполняли ее смыслом. Смыслом несения креста за Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.